Привет, рефлексирующие. Что-то мы с Юрой нон-стопом записываем подкаст почти каждый день. Не, это прекрасно, но я даже не успеваю накопить каких-нибудь историй смешных для экспозиции.
О, мы сегодня обсуждали на кафедре.
А, давай.
Давай я тебе расскажу, что мы обсуждали на кафедре.
Я тебе расскажу, что спросила меня студентка, когда я зачетки подписывала.
Обсуждали на кафедре, как разговаривать с детьми. Кто-то сказал.
О, неожиданно.
А детей
с детьми это в смысле студентами?
Нет, с детьми своими.
А, понятно.
Как бы произведенными, самопроизвольно сделанными.
Это не самопроизвольно.
Как это? А кто их? Кто-то разве заставляет?
Ну, я же не самопроизвольно это делаю. Я же делаю это при взаимодействии.
Ну, самопроизвольно. Лерочка, ты как не родная. Ты кого-то не знаешь, что сам не значит один. Ты что?
Ну, я понимаю, но все равно.
Нет, я настаиваю, дети.
Все-таки
не самопроизвольное зарождение детей, только по команде. Но что-то такое нету практики.
Нет, такого нет, да.
Да, значит, самопроизвольно. И кто-то говорит, ну их же нельзя хвалить, потому что, мол, они зазнаются. А кто-то говорит, но их же нельзя и ругать, потому что они расстраиваются. И все такие, а как же с ними
разговаривать? И тут мудрый хомяк,
и тут
Юра.
Я, как нарочно присутствую, говорю, я знаю, как разговаривать с
у
детьми.
Нет.
И такая пауза звенящая. Что же он скажет?
Ну и что ты говоришь?
Я говорю, с ними надо разговаривать притчами.
Дросту.
Маленький барсучок. И все такие, о, точно.
Ну, с аутистами, например, нельзя.
Почему?
Ну, потому что, ну, по крайней мере, пока они совсем на низком уровне, может быть, на высоком уровне функциональности, они и допедривают. Но у аутистов, я же тебе рассказывала эту историю, когда преподавательница сказала на вопрос мальчика-аутиста, что делать, снимать трусы и бегать, они не воспринимают...
Нет, надо аккуратно.
Метафоричный план, то есть они не воспринимают иронию.
Если
либо
даже они воспримут
абстракции
буквально, от этого же никому хуже-то не будет.
Ну, наверное, я не знаю.
Подумаешь,
мне сложно. Я потом,
просто,
когда Савочка чуть-чуть подрастет,
да?
Надо будет.
Проверь. Ну, знаешь, сейчас есть люди без чувства юмора.
Да, я
которым знаю. Расскажешь анекдот, они начинают уточнять
вопросы. Я читаю комментарии часто к стендапам, и, честно говоря, я офигеваю, как люди реагируют на стендапы. Там, например, когда Виктория Складчикова шутит про свою любимую алкогольную тему, на которой она просто звездит, и просто «это пропаганда алкоголизма», ну, у людей немножко нет понимания.
Ну, или как это, когда смотришь сериал «Внутри Лапенко», который построен как череда самых тупорылых в мире ситуаций,
да.
Обязательно кто-то пишет «надо было в этой ситуации вот так». И вот так поступить. А вот это нельзя было делать, то, что он сделал. Хочется сказать, ребята, вы знаете,
иногда,
что этого не
это
было.
Условно.
Это
да,
неправда.
Но я иногда не понимаю. Мне вот этот масштаб, когда ты читаешь именно массовые эти комментарии, ты думаешь, ребят, вы серьезно?
Надо отдать должное.
Как это работает вообще?
Все-таки это меньшинство. Комиков там большинство их аудитории, которые понимают.
Их аудитория, да.
Среди них обязательно просочатся.
Я же тебе говорю про людей, которые, в принципе, они, может быть, даже и не смотрят. Они, скорее всего, не в теме. Но они же все равно что-то смотрят. И они же как-то существуют в этом мире.
Ну,
и
да.
Они видят. И для них это настолько, видимо, чужеродное. Но я, в принципе, себя недавно, я не помню, в связи с чем
увидела
мы вспоминали.
Себя?
Я вспомнила, когда я... А, ну мы с тобой обсуждали там стендапы очередные, лист комиков. И я говорю, что когда я была подростком, ну вот мы вспоминали «Убойную лигу», всякий «Смех без правил». И я вот помню себя тогда, я помню, что мы с подругой много ржали. Но я не могу сказать, что я прям была фанатом вот этих передач, потому что некоторые говорят, я прям бежал к этому времени, когда передача выходила. Не, я отсматривала какие-то фрагменты, то есть я помню каких-то, вот мне нравилось выборочно, но я вот себя вспоминаю, я реально к юмору, наверное, относилась, как вот эти люди, и, ну, над некоторыми я вообще не понимала, я думаю, чего они орут? И я вот даже помню, что когда уже, получается, вот Чубатков, когда только появился, и я его сразу заметила в стендапе, в этот 2016 год, то есть и он одновременно и понравился, и не понравился. И не понравился, почему я бросила и стендап часто смотреть тоже это, потому что ты думаешь, ну, и тогда я какая-то серьезная была. Я вот прям себя сейчас вспоминаю, думаю, я тогда, наверное, гиперсерьезная девочка была. И я думаю, что он орет, что он кривляется. И я была вот как вот этот наивный зритель. Но благодаря театру, ребята, вот плюс того, что вы ходите часто в театр и смотрите 50 спектаклей в год, у вас настолько расширяется представление о формах жизни, о том, о тех функциях. То есть, если человек что-то делает на экране или не только на экране, если он в жизни даже орет, вот, или еще что-то, то мы понимаем, зачем это делается. То есть, и как это все, с чем это коннектится. И, в общем, конечно, жизнь играет новыми красками. Я думаю, я сейчас себя вспоминаю, думаю, господи, как можно было быть такой странной.
Что ты скажешь через 10 лет?
Ну, я надеюсь,
что... О себе нынешнем.
Ну, да, да.
Вот. Единственное, тут есть большое спасение, что, возможно, через 10 лет тебе неинтересно будет думать про себя нынешнего. Будет неинтереснее какие-то.
Да, я понимаю. Я сейчас уже... Мне кажется, я сейчас уже прихожу все-таки к тому уровню... как это? Самозадвинутости.
Вот я тоже, кстати, думаю. Я вот себя... ну. Также в 20 с небольшим лет, я еще как-то помню, какой я был, а какой я был в 30 с небольшим, ну, как бы не то, что не помню, я уже тогда не занимался, дневник
поведения
уже не вел, ну,
я
ты
помню.
Помнишь, да, ну,
потому
это
что
хорошо,
мы с тобой,
когда,
получается, 9 лет назад
когда
тебе
другие
как раз...
помнят, это хорошо, а то, что ты сам, ну, какая тебе разница, вот мне-то уже на тот момент, у меня уже было столько всяких интересных задач, мне
ну
не,
вот.
Не хотелось
а
заниматься
я, понимаешь,
собой.
Видимо, еще все-таки не зря говорят, что от безделья люди настолько самозамыкаются.
Либо от безделья, либо, наоборот, от перегрузки.
Ну, от перегрузки не знаю, пока ну, не могу сказать, нет такого
нет,
опыта.
Механизм, могу объяснить механизм.
Ну,
почему?
Давай.
Потому что если ты настолько перегружен вообще всем, то когда у тебя выдают свободное время, то тебя ни на что не хватает, то есть ты ничем не занят. Ты реально лежишь, например, или сидишь, и кроме тебя у тебя никого нет. И поэтому ты вынужден как бы самим собой заниматься.
Не очень поняла, почему кроме тебя...
А потому что ни на что больше у тебя ресурсов нет.
А,
то есть ты начинаешь, знаешь, когда ты начинаешь читать книжку, не можешь.
Ну, это как когда выгорают люди
да.
и в депрессию впадают и так далее.
Но это уже крайняя форма. Но даже если ты не в депрессии, а просто ты очень сильно занят, то, скорее всего, у тебя будет вот это вот на себя.
Ну вот, я просто сейчас только начинаю ощущать вот это, что у меня появляются какие-то реальные дела.
Ну, переговоры, есть, ты говоришь.
Да, я говорю переговоры, ну, то есть там конференции, но конференции просто они не так частые, и поэтому они не могут быть пока столбообразующими делами, а пока они все-таки фоновые практики. Может быть, когда-то, я надеюсь, все-таки у меня будет образ жизни, как у Тихоновой Софьи Владимировны, когда у нее 17 конференций в год, и я думаю, что там просто перекочевываешь с одной на другую, и тогда ты понимаешь, что у тебя реально там переговоры нескончаемые, но даже сейчас, когда ты там думаешь, о, надо вот эту рубрику сделать, о, надо, и ты уже ищешь инструменты людей, и ты занимаешься поиском именно людей для какой-то, для решения какой-то задачи. И понятно, что тебе уже, ну, не до своих каких-то там, как это, самообхаживание, самоокучивание.
Да, ну просто незачем.
Вот. Но мы не об этом хотели поговорить,
это связано,
хотя отчасти и об этом, потому что люди часто, и я сама пока еще вот от этого, я пока не могу отойти, потому что у меня есть какая-то, может быть, мы обсудим как раз, потому что у меня есть какая-то неотрефлексированная история, связанная с внешностью. Вот Саша Воробьева с сестрой записывали подкаст на Ютубе, потом дам ссылку, можете посмотреть. И действительно я понимаю, что я неосознанно или даже отчасти осознанно, то есть частично там полуосознанно, и я делаю какие-то вещи, и я понимаю, что я в принципе какое-то время еще уделяю вот этой внешности. И оно меня...
Но это как бы вроде не проблема самого.
Не, ну, оно проблема, то, что, вот, например, я часто ощущаю зависимость свою от внешности. Ну, то есть, например, если я там поправилась, и я сейчас, мне моя форма не нравится, и моя, ну, мой внешний вид не нравится, то я зажимаюсь, и даже это отражается именно в делах. Я такая думаю, ну, не буду я YouTube вести, потому что, типа, пока уродка. И я не буду сейчас это заниматься, чтобы, ну, не расстраиваться, если вдруг кто-то напишет в комментариях, а что она такая жирная или еще что-то. А, ну, я утрирую, но просто месседж хочу донести. А, и я такая думаю, ну, нет, наверное, не буду. Потом думаешь, ну, ладно, пофиг. А, смотришь, как другие пока в это время шурудят и записывают 250 видео, независимо от того, как они выглядят, и думаешь, ну, ладно, давайте это усмирим, свой пыл, и запишу я лекцию. Неважно, что там 10 подбородков, там живот торчит и так далее. Ну, то есть вот у меня есть какой-то все равно вот эстетический, видимо, образ себя. И тот образ, который у меня есть сейчас, он не совпадает с тем образом, который вот мне хотелось бы. И отсюда вот есть какие-то стопорящие движения. Но я не знаю, тебе, наверное, это сложно понять, потому что...
Я могу понять не только те проблемы, которые есть у меня.
Ну, понятно.
Потому что любая проблема – это же набор пресуппозиций. Ты просто комбинируешь пресуппозиции, вот тебе проблема. То есть, видимо, есть какая-то пресуппозиция собственного вида и необходимости совпадения этого собственного вида с каким-то каноном.
Угу. Да.
И здесь, собственно, можно проблематизировать обе части. И то, что этот канон действительно канон.
Ну, насчет канона я уже думала, что я понимаю, что у меня вот эта модернистская эстетика, как говорит Настя Торопова, мои модернистские ценности.
Эстетика, она очень разная.
Не, почему? Она довольно-таки одна. А модернистская эстетика – это та, которая, вот, ну, грубо говоря, параметры 90-60-90.
Но которые... это одна из модернистских.
Ну, это ты сейчас уже постмодерн включаешь, когда...
Нет, постмодерн – это когда относительно вообще эстетики, любая эстетика.
Все-таки в модерне там какая-нибудь Мерлин Монро и плюс-минус Дитрих или какие-нибудь...
Ну, ты знаешь... насколько эти параметры менялись даже внутри модернизма.
Я знаю, но в целом ладно, начнем-то стройность. То есть это стройность это какая-то худоба даже зачастую.
Мерлин Монро не назовешь худой.
Ну, она не была, да, худой, но я имею в виду какие-то четкие линии. То есть создаются четкие линии. Но мы с тобой уже где-то про это говорили, про четкие линии и плавные линии. Там ты говорил, то что... Вот. То есть я могу понять, что, например, в постмодерне все, как бы, как ты говоришь, относительно и максимально вообще размытое. Ты можешь там бодипозитивный быть, я не знаю, какой-нибудь антибодипозитивный, неважно. Вот. Но все равно не очень понятно, как иногда регулировать.
Тут немножко другой вопрос возникает. Это более простая вещь. Сложнее немножко понять, как это может мешать в чем-либо. Ну, точнее как, давай начнем с простых, с очевидных вещей. Например, мне закрыт путь в балет, мне лично.
Мне тоже.
Что?
Ну, путь в балет, понимаешь, закрыт вообще практически 95%
людей. Поэтому я начинаю с очевидного, что там есть функциональные некоторые.
Да, да, да. Как
например,
и в моделинг.
Нужно танцевать. Я, например, если я буду совершать балетные движения на протяжении там 2 минут, то...
Ой, ребят, я помню, моя первая летняя школа была в Коктебеле, и Настя Торопова, по-моему, это Настя Торопова, кто же еще? Или я не знаю, или, ну, в общем, было такое упражнение, давайте изучать па. А, нет, это Женя Целуйкина, я вспомнила, она штанцами занималась.
Нашим слушателям особенно важно,
ну,
вот это уточнение.
Да.
Потому
но
что
мы же любим...
не имеют малейшего понятия, кто эти.
Но, честно говоря, мне нравится просто в подкастах, я в чужих подкастах, когда они бросаются именами, и ты такой сидишь, думаешь, блин, кто это? Но при этом создается объем количественных людей, ты понимаешь, что их там дофига, поэтому я решила, что надо упоминать всех детально просто за каждую ситуацию. Вот. Мы уже 4 упомянули людей, так что... И па, я помню лицо Юры, и он сидел на стульчике, и его что-то там пытались вызывать, и Андрей Иванович говорит, не надо вызывать Юру, как всегда, чтобы не портить эстетику.
Там же не было обязательно, как у нас.
Да не было.
Поэтому я сразу
Юра
сказал,
такой,
что я не
буду. Я не буду такой, не.
Ну да, ну то есть для меня не проблема.
Потом Юра придумал танец живота или как там?
Танец евнух. Танец евнух, да. Ну, вот,
чтобы травмировать людей.
Могу исполнять. И... Да. То есть сразу понятно, что есть какие-то упущенные возможности, но это как бы вроде ясно, потому что для людей в балете закрыт путь в философию, скорее всего.
Ну, да.
И как та же Настя Торопова, нужно перейти из балета в философию, это,
ну,
нельзя,
да,
совмещать.
Да.
И это вроде нормально. Дальше понятно, что существуют вещи, которым внешность никак не мешает. Ну, например, письменный текст.
Угу.
Там, где тебя просто нихера не видно. Ты можешь быть каким угодно. Грязным,
да,
пьяным,
да,
обросшим.
Старым, молодым.
Старым, молодым, худым, отвратительно тощим, анорексичным, обрюзгшим, жирным, мускулистым, хилым, каким угодно. Это никто не знает.
Угу.
Да? Большинство писателей, мы когда читаем, мы не знаем или не помним, как они выглядят.
Угу.
Ну, по крайней мере, которых я читаю. Все помнят, как выглядел Толстой, Пушкин.
Ну, это уже
даже,
совсем.
Даже как Джоан Роулинг. Сейчас спроси меня, я не помню. Я помню, в общем,
ну,
что это баба. Вот и все. Не более того. Но между этими крайностями, видимо, есть какая-то серая зона, когда не совсем понятно, влияет внешность или не влияет. Ну, например, то, что касается риторики. С одной стороны...
Да, есть все-таки какое-то представление, что когда человек публичный, по крайней мере, это не всех, опять же, профессий касается, но это, видимо, накладывается, что когда публичный человек, не зря же, знаешь, когда любое интервью, даже мужчин припудривают, тональник,
да,
наносят,
знаю,
реснички.
На
то есть
недавно,
обязательно
был.
Какая-то обработка минимальная для кадра нужна. Поэтому, ну, это же тоже не зря
делать. Но, с другой стороны, когда пришел на телевидение, мне никто не сказал, ой, у вас лишний вес, идите домой, мы не будем вас снимать.
Не, я понимаю, но тоже, опять же, сейчас это все расплылось, но раньше...
Почему сейчас? У меня это все давно расплылось, что ты показываешь.
Но раньше, я так понимаю, сейчас, что, по крайней мере, ну, может быть, опять же,
женщинам... У меня расплылось как раз лет 26-27.
Опять же, женщинам какие-то требования повыше, то есть, чтобы макияж, потому что всегда, когда я читаю комментарии, а что у нее поплыл овал, а почему у нее... Стрелки неровные, что у нее синяки.
По-разному. В рамках постмодерна это некое частное требование.
Ну, я понимаю.
То есть одному человеку надо, чтобы были в порядке стрелки. Другой заходит и приемлет только блондинок.
Угу.
Третий ждет, что женщина будет в мини-юбке. И если у нее нет мини-юбки, то ему это не нравится. То есть сейчас вот эти... бывшие общепринятые установки, они стали частными установками. И, повторяю, весь вопрос чисто функциональности. Меня это тоже, на самом деле, интересует. Как определить влияние внешности, например, на восприятие речи? Оно явно есть, но как его определить? Потому что обратная связь, как правило, не идет настолько точная и конкретная, чтобы там можно было это вычленить.
Угу.
Ну, бывает иногда, да, там, похвалят или поругают именно за внешний вид, но это же очень редко. На этом ты не построишь свою концепцию.
Ну, я так понимаю, внешний вид все-таки влияет в том случае, когда ты предлагаешь какой-то образ. То есть, помимо речи...
А ты его всегда
предлагаешь. Ну, я имею в виду образ не тот, который, знаешь, органично, как у многих стендап-комиков. Есть те, кто выходит, грубо говоря, в том... как они обычно ходят. А есть отстроенные образы, типа как у Марковой. Образ странной девушки, и плюс она еще внешне там часто как-то,
ну,
это обыгрывает.
Понятно, да.
И поэтому есть, видимо, у людей
смотри,
какое-то
либо ожидание. Если это отстроенный образ, тогда та проблема, про которую ты говоришь, она не возникает. Потому что, если это образ отстроенный, то имеющиеся физические параметры берутся как условие задачи. И если Маркова построила себе имидж странной женщины, она не будет комплексовать по поводу этого имиджа, потому что она о нем знает, она его использует.
Mm. Ну да, может быть, тогда есть наоборот вот эта неотстроенность и недодуманность.
Ну,
то
видимо,
есть, ты
тогда
можешь
вот
быть,
в этом случае.
Потому что, например, я не понимаю тоже до конца. То есть у меня есть какие-то требования к своей внешности, претензии, но я понимаю, что они как бы необоснованные.
Ну а как
зачастую?
Вот это вот объясни механизм требования к своей внешности? Я понимаю требования к чужой внешности.
Например, так я... точно так же к своей,
подожди,
как к чужой.
Стоп, я сейчас объясню проблему. мне может быть неприятен там определенный тип человека, определенный тип образа человека. Но себя же я не вижу.
Ну, ты тоже так кокетничаешь, конечно, не видишь. Ну, видишь ты в каком-то смысле, там, когда смотришь фотографии, смотришь видео, ну,
хорошо,
с собой.
Хорошо, ну, я же могу, же если видишь... мне не нравится, я могу не смотреть. Мне трудно не смотреть на других, но не смотреть на себя на самом деле очень легко.
Я понимаю, но
это... Меня интересует вопрос, просто... какова природа требований к своему образу, учитывая, что твой образ не перед глазами у тебя постоянно?
Ну, не перед глазами, но когда, например, получаешь фотографию или еще что-то, то такое, это не я.
Можно фотографироваться.
Так я не фотографируюсь, я вижу, когда меня там отмечают на конференциях, на лекциях, кстати, вот ты выкладываешь.
Хорошо, тогда другой вопрос. В чем проблема
или
признать,
на YouTube я выкладываю.
В чем проблема признать изъяны своей внешности и сказать, ну да, это моя внешность, она не соответствует моим же требованиям, но так как моя внешность не является моим приоритетом, то... Пусть так и будет.
Ну, я себе так и оправдываю, ну, как бы уговариваю.
Ну, а, видимо, это не помогает?
Ну, это сейчас это уже...
То есть,
уже
есть какая-то еще проблема?
Лучше помогает, конечно, чуть-чуть, потому что, ну, понятно, что и я, опять же, понимаю, что, там, например, мне не хватает ресурсов заняться так внешностью, чтобы там привести себя в какую-то такую форму, которую вот я была, там, например, в 2015 году, которая мне нравилась. Вот, но все равно есть какой-то, видимо, на уровне, ну, это опять же субъективный уровень, это не объективный уровень, а на субъективном уровне, конечно, ты там, допустим, смотришь, и ты как бы все равно где-то себя оцениваешь, так думаешь.
Нет, ну, это я понимаю, ты можешь оценить, другое дело, что вес этих оценок может быть разный, он может там быть от 0 до 100, то есть это может быть как полная паника, какой кошмар.
Не, я, ну, так такого
выгляжу.
Нету.
Либо сказать, ну, выгляжу и выгляжу, как бы.
Нет, такого нету, сейчас это, конечно, уже на уровне выгляжу и выгляжу, но я все равно себя ощущаю.
Я хочу от субъективности здесь отойти, хочу выйти на какой-то объективный принцип. Как определить действительно роль внешности в твоих делах, чтобы не вложиться сверх нормы, но и не плюнуть совсем до тех пор, пока это тебе начинает уже приносить реальные неприятности. Не субъективно твои плохие ощущения, которые стоят 0 рублей 0 копеек.
Да, да.
А когда, допустим, тебя, предположим, не приглашают с лекцией, потому что ты плохо выглядишь. Такое может быть, это не исключает.
Ну, я такого пока, конечно, не знаю.
Ну, или что там? Или кто-то к тебе отнесся хуже, как говорят, по одежке встречают, встретил тебя плохо по одежке, и ты лишился ресурса какого-то из-за этого.
Ну, такое, наверное, возможно.
Вот эти вещи было бы интересно изучить. Поэтому
но такое, не, смотри, такое
мы допустили с тобой ошибку. Все, ломаем это обсуждение. Обсуждение пошло неправильно. Мы не судьи в собственном деле. Давай судить других. А у тебя бывает такое, что у тебя ухудшается кому-то отношение из-за того, как человек выглядит? Вот это гораздо интереснее обстановка проблемы. Потому что про себя мы можем надумать все, что хотим. Вот есть у тебя такое, что ты увидела какого-то человека и по внешнему виду принимаешь решение, нет, я с ним не буду общаться. Это, собственно, как я понимаю, то, что интересует как раз Сашу, я подумал.
Ну да, не отчасти, это тоже.
И Саша сама говорила про страх плохо выглядеть, потому что с тобой перестанут общаться. Ну, перестанут общаться, не имеется в виду все всегда, навсегда.
Ну, понятно.
Ну, скажем так, будут какие-то коммуникативные
трудности. Я могу сказать, что вот, например, я сейчас не вспомню в деловых вещах, но вот в личных вещах бывает такое, что, например, если ко мне подходит знакомиться какой-то парень, или я вижу какого-то мужчину, то я не хочу, ну, то есть я по внешности его оценила, он еще толком не успел мне ничего, ну, себя презентовать, а я уже сливаю нашу беседу.
Вот, почему?
Ну, потому что либо лицо какое-то, знаешь, возникают некоторые ассоциации. Вот, например, я помню, у меня был друг, который часто людей отталкивал внешностью, и многие говорили, что у него взгляд маньяческий. То есть он как-то выглядел, но он действительно, ну, я с ним дружила, общалась, и в нем действительно была вот эта отталкивающая манера смотреть на тебя, плюс еще внешность, там, допустим, зубы.
У него были зубы, какой ужас.
Немножко такие некрасивые. И он, когда, допустим, улыбался и смотрел на тебя, то у всех ассоциации из кино, когда, знаешь, взгляд из-под лоби и вот эта улыбка зловещая.
Образ внушает страх, какую-то опасность.
Да, какую-то опасность.
Да, вот это один из критериев, допустим.
Есть образы, например, неопрятность.
Подожди секундочку, давай все-таки вот это закрепим. Страх. Это скорее проекция, то есть, когда мы боимся кого-то по внешнему виду, это потому, что он действительно так выглядит, или потому, что мы трансфер...
Ну, скорее, потому, что он так выглядит, потому что люди были разные, сколько вот я помню, его встречали, но все говорили одно и то же, он маньяк.
То есть, он транслирует какую-то агрессию, которой, может быть, нет у него.
Да, при том, что он вообще, боже, одуван, там, по себе, сам по себе, там, ЧГКшник, ну, то есть, он вообще...
Ну, это самое опасное.
Просто эрудированный мальчик.
Ну, это, знаешь, как мимикрия в природе. У бабочки...
Он скорее, наоборот, такого козла отпущения всегда.
Ну, это же понятно. Почему самые безобидные существа, типа бабочки, очень часто на своих крыльях изображают хищную птицу.
Да, да, да.
Чтобы защититься. Это защитное средство.
Ну, может быть. Я об этом сейчас так никогда не думала. Но, может быть, действительно есть такое. Вот. И он прям, ну, многих... Прям постарался, несколько пугал, думаю, он как-то.
А он знал об этом, кстати?
Ну, я не спрашивала. Но я могу, думаю, что он мог догадываться, судя по его...
То есть он замечал, что с ним кто-то не хочет общаться именно из-за внешности?
Ну, я думаю, да, потому что он такой, он зажато себя вел еще, наверное, из-за этого в том числе. Вот. Другой пример, когда, ну вот я, например, реагирую на запахи. Вот если вот с мужчинами часто такое бывает, они воняют, к сожалению. Вот.
Я тебе хочу расширить твою картину, Мирочка, не только мужчины.
Ну, да, но просто я-то знакомлюсь именно...
С вонючими мужчинами, с вонючими женщинами ты не знакомишься.
Нет, ну у меня не было такого опыта вонючих женщин, поэтому у меня все более-менее вкусно пахнущие, но я не знаю. И вот... вот это проблема, то есть я такая, думаю, ну, ладно, перетерпим, вот, или там я тоже сливаю коммуникацию, потому что, ну, невозможно общаться, ты такой думаешь, ладно.
Ну, это как раз понятно, это, наверное, самое понятное, потому что здесь уже чистая физиология.
Ну, да, и ты думаешь, ну, так обидно.
Это то же самое, как твой слив тихоголосых.
Мой. А, ну да.
Это то же самое. Чисто технически, например, невозможно находиться рядом с человеком из-за зловония или невозможно с ним общаться, потому что ничего не слышно, что он говорит.
Да, 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 да. Да, ну вот.
Так что я бы в другую категорию вообще, не в эстетическую, а в какую-то в технико-физиологическую.
Ну, она часто эстетическая, потому что это же и во внешности там засаленные волосы. То есть ты понимаешь, что человек не моется просто неделями. Ты думаешь, ну ладно. В стендапе это, кстати, часто обыгрывается, что мальчики там что-то воняют и так далее.
Да, нашли над чем смеяться. Над природой.
Ну, сорян. Ну, вот. И еще какой-то пример. Ну, сейчас я не знаю, может, ты вспомнишь, бывали ли у тебя, может, какие-то случаи? Потому что я так...
Я думаю, косвенно. Косвенно. Например, иногда очень тяжело общаться с очень красивыми женщинами. Но не потому, что они красивые. Нет, ну это не проблема.
Юра такой, это не проблема.
Не проблема, честно, это не проблема. Почему-то косвенным образом. То есть их красота вокруг них создает какую-то зону отчуждения. То есть, в принципе, есть красивые, но как бы нормальные.
Ну, я понимаю.
А ну, большая часть как бы очень красивых, вот такой высшей категории, да, сверхкрасивых, они типа куклы Барби, Снежная Королева. Угу. То есть, видимо, из-за красоты создается такой ореол, который на нее же влияет, и она, ну, как бы сказать, отчуждена, очень отчуждена.
А, ну, я понимаю, про что ты говоришь.
И вот сейчас, когда я это говорю,
как та девушка еще. Линча, да, которую ты с моей подругой сравнил. То есть вот эта холодность какая-то, да, появляется?
Ну, не, скорее не этот типаж, это в меньшей степени, это все-таки более живой. А знаешь, вот есть такой совсем холодная блондинка, то, что называется, ну, я условно, она может быть и не блондинка. То есть вот какая-то гиперухоженность и... настолько высокий стандарт, как бы она задает настолько высокий стандарт, и, видимо, на других его тоже распространяет.
Ну да, это когда мужчины говорят, я даже боюсь к ней подходить. Видимо,
ну,
из этой же категории.
Я, конечно, не то, что ты там боялся подходить, но просто когда тебе нужно общаться,
не,
ты понимаешь, что она как бы не общается.
Угу.
Она слишком нарциссично поглощена своей красотой. И это не ее вина, это как бы ее красота виновата.
Ее беда.
Беда. Причем, ну, красоту эту она сделала сама, скорее всего, на 90%. Если бы она бы не мылась и не красилась, то с ней было бы, наоборот, проще даже общаться.
Да, да, да.
Вот. И еще я сейчас вот вспоминаю, я точно знаю, я выявил один фактор, вот, который 100% влияет на коммуникацию и который 100% контролируется самим человеком. Это не является природной данностью, это не является даже культурной данностью, это выражение лица.
Ну да, я согласна, да.
Вот любой самый...
Ну это то, что я тебе отчасти говорила про вот этот маньячный взгляд, видимо, она на это сюда же...
Я просто вспомнил одну очень там третья вода на киселе женщину, которую я знаю, с которой я здороваюсь, но с которой очень неприятно даже видеться, потому что у нее презрение в глазах ко всем. Это не потому, что она суперкрасавица, она обычная, но почему-то так вот сложилось ее... биографию.
Она в ресентименте.
Она 100% наверное, в ресентименте. И она, когда она идет, видно, что ей ничего не нравится, и ты в том числе, но это ладно. Но она как бы в полном отрицании.
Ну,
всего.
Это да, да, есть такое.
И это именно внешность. То есть это не... Может быть, у нее этого нет.
А, я еще вспомнила, знаешь, какие люди меня тоже немножко... с которыми я бы не хотела общаться. Я тебе приводила примеры. Ты вспомню сейчас, не буду называть, это люди с мировой печалью на лице, с мировой скорбью. То есть, да, то есть максимально. Ну, и они немножко пьеро стайл. Занывающим голосом каким-то говорят, то есть, и ты думаешь, ой.
Не боюсь я вообще.
Ты просто не хочешь заразиться вот этой печалью, потому что она очень, ну, это, видимо, особенно кто миметично настроен, вот как я, допустим, ну, все равно довольно эмпатично, то есть, я настраиваюсь на собеседника.
Мне кажется, тут мы уже вышли на очень полезные вещи, потому что сбросить там 10 килограмм в одночасье нельзя.
Да.
Нельзя в одночасье там уши оттопыренные исправить или что там, или прикус, но исправить выражение лица, в принципе, можно в одночасье.
Да,
и поэтому
да.
Советы, в данном случае психологи молодцы, потому что советы некоторых психологов,
улыбаться.
Например, искусственную улыбку делать.
Ну, они... тоже немножко опасно, потому что, вот помнишь, человек, который до меня домогался с его искусственной улыбкой, но, честно говоря, он меня больше пугал. И даже не, еще до
Слушай,
домоганий.
Ну, ты знаешь, я что хочу сказать?
Его улыбка все-таки тоже ощущение.
Если бы мы увидели его крупным, может быть, было бы еще хуже.
Не, ну он был ровным, я его видела нормально.
Так может быть, ему, чтобы ровное состояние прийти, надо сначала улыбку включить, ну, нужно с запасом. Че, ну давай, перерывчик. Не будем
пункать
тему,
перерывчик.
У меня такая идея. Смотри, вот не знаю, подтвердишь ли, что достижение каких-либо успехов в сфере внешности может улучшить твои возможности. Но само по себе какое-то упущение в сфере внешности не является фатальной причиной неудачи.
Ну да, похоже, потому что в целом ты вспоминаешь каких-то людей, ну, публичных. Ну, вот, например, для меня яркий образ пришел сейчас Валерия Новодворская. Когда у человека внешность, ну, скажем так, не, она не была
опять же, вот
никогда...
Я все восстановил моментально.
Привлекательная?
Я человек. Думаю, что так как она все-таки была политическим деятелем, 80%, что она это учитывала. То есть свои внешние данные она как-то принимала в расчет. То есть вряд ли она не знала, какая она. Скорее всего, она знала. Но либо она этим пользовалась, либо, скорее всего, она понимала, что ей это не бредит.
Да, да, не, я тебе про это и говорю, что, например, какой-нибудь Анатолий, тот же Вассерман, интеллектуал, и он думает, ну, вот эти кармашки, ну, вот эта борода, вот такой я залысинный и толстый, значит, ну, это вполне такой образ интеллектуала какого-то так, тех времен. Сорян, вот такой.
Но меня, знаешь, особенно заинтересовало про глаза твое замечание. А, мне кажется, это
взгляд.
Вот второй главный момент. Глаза – зеркало души, говорят. Угу. То есть твоя внешность, в принципе, это ведь отражение того, какой ты на самом деле.
Да.
И в этом качестве скорее она важна. То есть если ты, например, злой, мерзкий, противный, угу, но ты пошел к косметологу, к пластическому хирургу, и тебе сделали идеальную внешность, я подозреваю, что это не поможет.
Ну
потому
да, конечно.
Потому что твое нутро все равно будет.
Да, 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 да. Ну, это, таких случаев много как раз, когда люди делали и худели,
помнишь,
и делали операции.
Ряд кейсов резкой смены внешности. Например, актер сильно растолстел, и актер сильно похудел.
Да, да, да. Это который Петр Красилов, который жаловался, что вот почему его спрашивают, нет ролей. Он говорит, ну, меня не зовут в кино, я сейчас не тот мальчик, что как «Не родись красивой» и «Бедная Настя».
А никто не тот мальчик, в общем-то.
Ну, да, но, например, даже тот актер, забываю,
да,
как его зовут,
вот
который похудел.
Семчев, который сбросил, да, 100 килограмм веса и реально стал плохо выглядеть. Ну, то есть, он, если посмотреть на него, то он сейчас действительно плохо,
ну,
выглядит.
Ну, болезненно, да.
Да, то есть у него глубокие изрытые, угу, морщины, у него обвисшее лицо, угу, он сутулый. Ну, то есть он выглядит как плохо. Но он пережил несколько лет период, когда он лишился старых ролей, угу, но сейчас у него уже есть новые роли, сообразно его,
да,
новому имиджу. Например, он играет дядюшкин сос, дряхлого старика.
Нет сомнений в том, что любая внешность найдет реализацию. Вот, например, как Костя Плушкин тоже выстебывает, ну, свою внешность, что, мол, он там некрасивый, а ему в комментариях пишут, для меня Костя Плушкин самый красивый, ну, потому что там еще там накладываются, да, какие-то факторы, что там человек юморит, и сразу, у нас же как еще работает призма, она же еще от установки зависит, что, например, или от речи. Например, если я вижу некрасивого человека, но он вдруг начинает так говорить, что ты уже не замечаешь его красоты, или как там про Пикассо, по-моему, да, Макаров читал лекцию, он рассказывал, что молодые девушки влюблялись в Пикассо, хотя он уже был старый, и многие реально не видели его старости. За счет какого-то поведения, стиля жизни, образа и так далее. То есть это иногда реально...
Ну, кстати, изъяны внешности так теряются.
Они нивелируются, потому что ты думаешь, вау, такая личность. И ты думаешь, какая разница, какое. Но, видимо, есть вот этот еще задел, что, например, а если ты не такая личность, то есть если ты еще, ну, допустим, как я, когда еще непонятен мой путь, то есть я только в начале пути, и мне, ну, моя личность не прет никак, и я ее специально как-то не раздуваю там и так далее. Вот. Или у меня нет какого-то, ну, или мне так кажется, что у меня нет какого-то там особого стиля.
В том-то и проблема. Я опять возвращаюсь к началу. Ты не можешь адекватно оценить свою,
ну,
внешность.
Да.
Но оценить себя как личность ты можешь еще в меньшей степени. Угу. И получается так, что ты пытаешься оценить внешность, которую более-менее можно объективировать, посмотреть на фотографию, на видео.
Ну да, но я не учитываю еще факторы.
Но ты
другие
не видишь, чем это наполняется изнутри, и не увидишь
и как,
этого
и
никогда.
И как это отражается в другом, ну, да, в других...
Поэтому, конечно, на реакцию других стоит больше смотреть, чем на свою собственную реакцию.
Да.
Именно связанную с внешностью. Потому что внешность, она же так и называется, потому что она надета на какую-то внутренность, извините за выражение.
Не, я это понимаю, но, видимо, и тут именно действительно...
Мне кажется, вот последнее соображение. Мне кажется, человек, который недоволен собой, он выглядит так же смешно, как тот, кто доволен собой.
Да, да.
То есть
да.
Нарцисс,
мы,
который...
Мы же знаем знакомых, которых в самоуничижении,
да,
вечно мы...
Да.
Это действительно комично.
У нас был про нарциссизм подкаст, и мы там критиковали.
Кстати,
думаю,
нам надо про самоуничижение, да, тоже?
Да.
Мы уже дожили до этого.
То есть человек, который любуется на свои фото и показывает тем, какой он красивый, это смехотворно. Но человек, который говорит, ой, посмотри, как я плохо получился, это то же самое.
Да,
только с обратным знаком. Мне кажется, к этому нужно относиться философски. Но это не говорит о том, что не нужно вообще следить за собой. Даже я иногда подстригаю свою щетину.
Да, ребята, да. Раньше ты брился, сейчас уже подстригаешь щетину.
Подстригаю щетину, то есть я вот пойду во вторник
на телевидение. Или кофточки иногда покупаешь коллекцию.
Пойду на телевидение, я подстригу опять.
Да молодец, да. Юрочка.
Вот. И это, в принципе, я думаю, я делаю достаточно для красоты этого мира. Как там, знаешь, у БГ есть хорошая строчка, которую мы часто поем. Я просто старался растить свой сад и не портить прекрасный вид. Я думаю, вот если ты не портишь прекрасный вид, это уже достаточно. Я думаю, большинство из нас его, как бы, скорее всего, не портит.
Ну,
тех, кто принят в обществе. Поэтому здесь очень самый важный критерий – это принят ты в обществе или не принят. То есть зовут ли тебя в гости, допустим, приглашают ли тебя на мероприятие, востребован ли ты там в каком-то публичном качестве, то есть что там по лекциям, по выступлениям. Если человек реально ужасен, то вряд ли его кто-то позовет.
Я могу понять то, про что ты говоришь, но то учитывая, что не все люди живут в таком социальном масштабе, как мы, например, потому что
это вот в этом их проблема.
Вот учитывая, что, представь, я там девушка, у которой нет ни, а мы знаем таких, да, у которых нет ни лекций, ни подкастов, в принципе, ничего, но при этом я понимаю, что там у меня миловидная внешность.
Так вот я хочу сказать.
И мне, например, нужно найти мужа или там парня. Но я знаю, что
при какой-то такой задаче. Ребята, если у вас нет лекций, подкастов, и у вас миловидная внешность, ни муж, ни парень вам не помогут. Счастье они вам не принесут.
Я это понимаю, но люди-то так не думают. Люди думают, что...
Наша задача, чтобы они так думали. Мы же несем определенный идеал.
Ну, это да. Потому что я, конечно, понимаю... ребята, небольшая ремарка, наблюдение, которое я заметила. Юрий поделилась, и он создал два концепта, мне кажется, классных на этот счет. Я говорю, Юра, ты заметил, что люди, которые держатся за свое «я» и хотят автономности той самой, и говорят, больше всех заявляют, что они там независимыми хотят быть, что они как раз
более
часто больше всех зависят именно от своих партнеров, у них они делятся на парочки, и у них там есть муж, который обеспечивает, или там при жене жена куда-то направляет и так далее. А вот, допустим, не буду скромной, мы там, которые там коллективисты и говорят о зависимости от других людей, у нас нет вот этой идеи автономии, мы как раз, у нас нет партнеров, вот Саша еще с нами, пока в одной команде, уж не знаю, будет ли она дальше продолжать эту практику, но у нас коллективизм как бы замещает вот эту вот зацикленность на другом партнере, такую сильную зависимость на одном человеке.
Потому что распределена зависимость от многих.
Да, зависимость от многих. И ты сказал, придумал два концепта, что это подтверждает, что есть, что нет автономии, а есть либо биномия, либо полиномия. Вот. Мне понравились эти концепты. Немножко в сторону.
При биномии внешность важна, а при полиномии...
Да, при биномии важна. Вот. Я их, собственно, к этому и тянула, что действительно, когда ты складываешь яйца в одну корзину, в корзину любви семейного очага, и тебе муж говорит, что ты разжирнела. Ну, или как мне мама любит говорить постоянно, она мне напоминает о том, что я поправилась и как-то не так выгляжу.
Но если бы я была... Потому что мама не отречется от тебя на этом основании.
Ну да, и на том спасибо. Вот, но она как бы говорит, ну как же, тебя же мальчики любить не будут. Ну, вот эта вот вся история, лабуда. Вот, хотя... Ну, я понимаю, что найдутся любители. Да я так и говорю. Говорю, мама, это сейчас не проблема. Это не проблема у первого порядка, тем более. Вот. Но, тем не менее, я понимаю, что действительно при биномии страх за внешность, что если я... Ну, вот я помню случай, не помню, рассказывала в подкасте или нет, у родителей. Там папа никогда маму не шеймил за внешность, ничего. Там он, наоборот, он просто давал ей деньги на косметологов, на там хирургов и так далее. Была у них... Да, мы сейчас заканчиваем. А была пара, у них друзья, где она контролировала, то есть она могла съесть одну шоколадку в день, чтобы там не поправиться, потому что муж там ставил условия, если ты разжиреешь, я от тебя уйду, и все. То есть там все было жестко. И она как бы держит себя в форме, я думаю, что до сих пор. Вот, такие дела про внешность. Нас уже немножечко прогоняют. Мы заняли зарезервированный столик. Вот, и поэтому мы пошли топать, отдыхать, спать, работать и как-то развлекаться. Всем пока!